Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшняя неделя именуется неделей сыропустною, потому что сегодня идет заговление на предстоящий Великий пост, который начинается с завтрашнего дня. И Святая Церковь полагает в этот воскресный день воспоминания об изгнании первых людей Адама и жены его Евы из рая. И этим воспоминанием она подготавливает нас к поприщу сугубого покаяния. То есть мы каждый день должны проводить покаяние, но есть время, как бы особого покаяния, когда мы собираемся, устраняемся от всех праздных дел, излишних забот, суетных всяких дел, непопечений, и сосредотачиваем свое внимание на покаянии, молитве, богоугождении, и таким образом, подкрепляясь еще постом, готовимся к светлому воскресению Христову этого года, чтобы ощутить пасхальную радость вместе с воскресшим Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому это очень полезное воспоминание, которое дает нам вот эту глубину покаяния, которая строится на контрасте между тем, что мы потеряли, утратили, и что мы имеем сегодня вот, в наличии. То есть, где мы были в лице Адама и Евы, и должны были бы быть, если бы не было грехопадения, и где на самом деле мы рождаемся, обретаемся, живем и спасаемся. То есть на земле, в долю плача и скорбей. И поэтому полезно обращаться к истокам своим. То есть как Бог нас сотворил, в каком состоянии, качестве мы были, что с нами сделал грех. Вот богоотвержение, непослушание Богу, нарушение поста и доверие сатане. Если человек выбирает не Бога, то понимает он это или не понимает, желает или не желает, он выбирает сатану. Запомните этот простой духовный закон. Всякое уклонение от Бога толкает нас в объятия к сатане. Нет никакого промежутка, нет нейтрального состояния. Либо мы с Богом, либо мы с сатаной и его бесами. Это объективная реальность. И вот в истории грехопадения это ясно зафиксировано в словах Священного Писания в первой книге Бытие. Мы видим, как произошло грехопадение и что произошло с людьми первыми, Адамом и Евой. Они были оба созданы Богом. Сначала Адам из персти земной, затем Ева из ребра и плоти Адамовой. Таким образом, первая чета, первая пара, первая семья, но без детей, были созданы самим Богом. То есть Бог является основоположником семейной жизни. Более того, Господь еще в раю, еще до грехопадения, благословил им плодиться и размножаться. То есть Господь не создал множество людей единомоментно сразу, хотя мог создать, так как Он создал ангельский мир. Мириады ангелов были созданы одним Словом Божьим, одним омановением. И появились сразу мириады ангелов, причем каждый ангел отличается по своей природе от другого ангела. И хотя они объединены неким подобием, все они духи, бессмертные, вот, быстродвижимые, бесплотные, но, тем не менее, каждый ангел создан как самостоятельная личность, а вот люди созданы иначе. Хотя каждый человек представляет из себя личность, но он принадлежит к единой природе человеческой, которая общая у всех людей. И поэтому как бы все люди вместе составляют одного человека. И каждый человек принадлежит вот к этому общему человеку. И в этом смысле люди между собой как бы более тесные имеют единение по природе, потому что у нас общая природа. И поэтому и то, что мы переживаем сами наедине, то мы можем тут же подразумевать, понимать, что подобное переживает и всякий другой человек. То есть, если мне больно от укуса, от пореза, от ожога, или я страдаю от зноя, голода, холода, то и другой человек точно так же будет переживать и страдать от подобных причин. Нам не нужно для этого какие-то исследования. Это ежедневный опыт показывает, что в этом люди равны и страдают одинаково от этих причин. Кто-то может быть просто более закаленный физически, более сильный, кто-то слабее, но разница только в этом качестве. А причина, вызывающая боль, страдание или радость, она у людей, как правило, одна и та же. Природа наша общая, и поэтому все свойства этой природы как бы отмечены в каждом человеке, проявляются в каждом человеке. И беда наша и одновременно счастье наше в том, что мы одной природы. Беда в том состоит, что с падением Адама и Евы пала вся природа, и поэтому мы, потомки Адама, рождаемся в падении. Это неизбежный факт, последствия того падения. И поскольку Адам и Ева были изгнаны из рая, то и мы рождаемся уже в юдоле изгнания и в состоянии, в качестве этого падения, то есть страстности, греховности, грехолюбия и пленения сатане и его бесам. То есть мы рождаемся их пленниками, их рабами. Но счастье наше в том, что Господь, Иисус Христос, вторая ипостась Пресвятой Троицы, благоволил из послушания Отцу прийти на землю, принять человеческую природу на себя, кроме греха, падения, повреждения, и искупить ее, изменить ее, даровать нам церковь, даровать благодатное изменение, примирение с Богом. И поскольку это было в лице Сына Человеческого Иисуса Христа, то это распространилось и на всю природу человека, а значит, на каждого из нас, как принадлежащего общей природе. Поэтому в данном случае каждый из нас может воспользоваться заслугами Христа и измениться, вернуться в состояние не только Адама до падения, а прийти в несравненно лучшее и более блаженное состояние, которое мы видели в Иисусе Христе, как в Сыне Человеческом. То есть Господь нас не просто восстанавливает в состоянии Адама до падения, а предложил нам несомненно высшее качество, блаженное качество уподобиться самому Иисусу Христу в Его человеческой ипостаси. И это для нас великое счастье, великая надежда. И теперь, после подвига искупления, совершенного нашим Спасителем, потому он именуется нашим Спасителем, Искупителем, дело спасения зависит целиком только от нас. Со стороны Бога все сделано, все предложено, все даруется желающему спастись, идет необыкновенная чудесная помощь, лишь бы наше произволение было направлено в сторону спасения. Либо мы трудились, подвязались и слушались Господа, как бы исцеляясь от того непослушания, а также не слушали сатаны, этого отца лжи, который основным своим орудием обольщения взял ложь, клевету. Клевета – это есть именно ложное измышление конкретное против Бога, против людей. Он поэтому именуется дьяволом, что дьявол в переводе на наш понятный язык – это клеветник. То есть его основное качество – вот это богопротивление. Сатана – это богопротивленец, а дьявол – клеветник. То есть он противится Богу, и он клевещет. Он лжет на сотворенные Богом ангелов, сотворенных Богом людей. И он клевещет на самого Бога, как мы видим, это в случае собеседование сатаны в образе змея с Евой. Он клеветал на Бога, наговаривал, и беда первых людей в том и состояла, что они вняли этой речи клеветнической, задумались, вступили в собеседование и приняли эту клевету и стали из нее действовать себе во зло. Они приобщили злу в обольщении, принимая его за добро. И с тех пор этот метод, этот способ, это средство сатана и его бес используют постоянно. То есть основное их орудие погибели – это клевета, и это обольщение с помощью клеветы, когда они клевещут на Бога, на богооткровенное учение, на церковь, на святых Божьих угодников, извращая смысл в своих погибельных целях. То есть они так обольщают, выдавая нечто злое за доброе, чтобы человек принял, поверил, послушался и таким образом попал уже в сугубое рабство сатаны или его бесов, потому что он и так находится в рабстве уже по природе своей, а тут еще как бы и личностно попадает в это рабство. Поэтому и выходить из этого состояния мы должны прямо противоположно тому, как в него входили Адам и Ева. Прежде всего, это не принимать никаких внушений, никаких помыслов, никаких откровений, разумений от падших ангелов. Не вступать в собеседование. Это основа основ нашей безопасности духовной, нашего спасения. Если мы не научимся это делать, мы никаким образом спастись не можем. Поэтому святые отцы так много места посвятили борьбе с помыслами, противление помыслов, очищение помыслов, то есть этому покаянному деланию, которое происходит в умственной сфере. В уме идет первая битва за наше спасение. Если мы не закроем свой ум, который есть оком для нашей жизни, от помыслов, внушений падших духов, мы никогда не вырвемся из их плена, никогда не достигнем бесстрастия, никогда не сможем слушаться Бога и искренно благоугождать Ему. Это просто невозможно, потому что мы будем все время принимать помыслы от противного, погибельные, душевредные, собеседовать с ними, сослаждаться с ними, укреплять страсти, укреплять власть бесов над нами, выполнять их волю, и как же можем в это время служить Господу, выполнять Его волю. Это несовместимо. Поэтому озаботимся о выполнении вот этого очень важного для нас дела противления или очищения помыслов. Второе, что совершили первые люди, это поверили, вступил в беседу с сатаной, они поверили ему на слово. Вера в ложь есть страшный грех. Грех, который несет погибельные последствия. Так как вера в истину – это великое благо и спасение, так вера в ложь есть великое зло и погибель. И страшно в этом случае то, что ложь выдается за истину. И человек верит в ложь не потому, что он знает, что это ложь, и он ее верит, а потому, что он полагает, что он верит в истину, а на самом деле он верит в ложь. И вот эта подмена, которую очень искусно сделал сатана, так же, как он прикрыл себя видом змея, использовал змея, так он прикрыл свою ложь видимостью блага для людей, что он заботится о их благе и клевещет на Бога, но не для того, чтобы просто там клеветать, а для того, чтобы как бы людям раскрыть глаза и сделать их богами, независимо от Бога. И они приняли эту безумную, страшную ложь, приняли ее как истину. То есть они были в прелести, они были обольщены. То есть основным оружием сатаны, бесов его, кроме лжи, является лесть, обольщение, прелесть. Прелесть, то есть сугубая лесть. А лесть, она преподносит ложь под видом истины и прельщает. То есть человеку лестно, когда он слышит слова «будешь как Бог». И он принимает эти слова за истину и думает, что он в самом деле может быть Богом уже сегодня, и уйдя от истинного Бога. И вот это первое искушение, которое было построено на лести, да, оно повторяется в нашей жизни каждый день. Одно и то же. Ничего нового в обольщении веса не придумали. Они опять одно и то же внушают нам. Видоизменяются только как бы детали. А суть остается та же. Если посмотреть за любым искушением от падшего ангела, который к нам лично, каждому из нас доносит, то как бы в корне лежит один и тот же вопрос. не послушайся Бога, а слушайся Его. Уйди, не верь Ему, поверь мне, и будешь как Бог. То есть в чем-то будешь иметь превосходство, преимущество, удачу, успех, какое-то мнимое благо и так далее. То есть по какой-то части будешь как Бог. Кто-то клюет на малое, кто-то на среднее, кто-то на великое. Но лезть каждому человеку, соответственно, его запросам, предлагается вот такая, что ты будешь вот что-то иметь значимое, великое, полезное, и, естественно, дается цена, это ложная, чему-то вещественному, материальному, земной славе, земной власти, и закрывается напрочь как бы само понимание, что мы здесь временные, что все равно рано или поздно смерть заберет каждого из нас, отделит душу от тела, душа пойдет на суд к Богу, тело будет гнить, изъедаться червями, разлагаться в могиле. И все наши вот эти интересы, все наши заботы, все наши попечения, все наши приобретения земные, все они окажутся нам ненужными. Все со смертью будет упразднено для нас. Мы не сможем уже на земле всем этим владеть. Мы не сможем собственным телом владеть, пока Господь не воскресит его в день всеобщего воскресения. Поэтому это известное обольщение. И мы, если бы внимательно наблюдать за собой, увидим, за любым искушением от бесов в корне лежит одно и то же предложение. Нарушь заповедь Божию, и будешь как Бог. И вот первая семья пала. Но падение прошло определенным образом, в определенной последовательности. И это тоже важно знать из Богооткровенного Писания и понимать. Потому что и выход к свету, к чистоте, к спасению, к Богу строится в определенной последовательности с учетом как бы вот этого диагноза нашего заболевания, нашего падения. Сатана избрал первым объектом своей атаки именно жену Адама. Почему он избрал жену Адама, а не самого Адама? Потому что он проанализировал и рассчитал по-своему, что будет, если на Адама нападет, и что будет, если на Еву. И все это рассчитал, он предположил, что успех наиболее вероятен будет, если он начнет обольщать Еву. А через Еву – Адама. Потому что напрямую Адама было трудно бы совратить, а через жену, которой он имел очень большое расположение, будет намного легче. И он преуспел, как мы видим из последующих событий. Его расчет оказался верным для него. Потому что Ева первая вступила в собеседование. Это была ее самая страшная ошибка. То, что она начала собеседовать. Ибо она не имела опыта противления, значит, внушением от противного. Она была в блаженном состоянии, невинная, чистая, святая, но неопытная. И поэтому человек, не имеющий опыта в чем-то, должен избегать того, что ему представляется, с чем он не знаком. Убегать? Я этого не знаю, не хочу знать. Призывая Бога на помощь. А если он из любопытства начнет слушать, внимать, собеседовать, то он уже попадает под влияние сатаны или его беса, потому что вступление уже в собеседование есть залог поражения. И, конечно же, заповедь о запретном плоде послужила сатане как раз предметом для искушения. То есть он стал обыгрывать вот эту деталь. А почему Господь запретил вам? Вот все можете вы, а это не можете. И здесь он стал клеветать на Бога. Знает Бог, что если вы вкусите, то станете равными ему, и поэтому он боится. Такую безумную хулу и клевету приписал Богу падший Херувим. И он внушил это Еве. И Ева, несмотря на всю свою чистоту и святость, тут же пала в своем сознании, помрачилась. Потому что в нормальном состоянии принять такую на Бога, благодетеля, просто невозможно. Она увидела все в превратном свете, в свете обольщения, который на самом деле является тьмою. Это ложный, призрачный свет. Она увидела иначе, чем это было, когда она общалась с Богом. И вот эта инаковость тоже привлекла ее внимание. Есть что-то другое, не только божественное посещение, утешение, свет. Значит, что-то может быть и больше. И вот вожелала чего-то большего. Стать независимой от Бога, стать самой Богом. И попалась на удочку сатане, поверила обольщению и уже бесстрашно срывает запретный плод, вкушает и дает Адаму. Для Адама искушение пришло от жены. Он не общался с сатаной, но наблюдал со стороны, потому что он был рядом и никогда не оставлял жены своей. И вот это его попустительство тоже было уже для него грехом. Вместо того, чтобы образумить Еву и сказать: «Жена, не слушай ты, кого ты слушаешь? Вспомни Бога». И вот это богозабвение, овладевшее Евой, оно передалось и Адаму. Он тоже как бы забыл о Боге. Он увлекся наблюдением этой беседы, хотя сам не собеседовал с сатаной, но он увлекся со стороны наблюдением за этим. И, естественно, размышлял и сочувствовал, не собеседы, но он уже сочувствовал. И поэтому, когда ему жена предложила запретный плод, вкусив сама, он тут же его тоже вкусил, разделяя с ней падение. Ибо если бы он остался верным Богу, то человеческая природа не пала. Пала бы только женская природа. И мы не знаем, что было бы тогда. Но человеческая природа бы не пала. А поскольку именно Адам, первенец, вкусил запретный плод, не внимая словам Господа, Бога, что в тот день, когда вы вкусите от этого плода, вы смертью умрете, ибо они не имели опыта этой смерти. То есть они не знали, что такое жить без благодати Духа Святаго. Они в нем родились, были созданы. И пребывали все время, и поэтому у них не было опыта страданий, мучений, опыта лишения благодати. Они не знали, что это такое. И они не понимали, что смертью умрете в этот же день, что речь идет о смерти по отношению к Богу, что вы лишитесь благодати Духа Святаго. То есть Дух Святой вас оставит. И это будет для души смерть. А затем, через какое-то время, а для Адама это было 930 земных лет, последует, как свидетельство, смерть тела, то есть разлучение души с телом. И, значит, поскольку тело есть составлено из земли, то прах еси, в землю отыдешь, как сказал Господь уже после грехопадения. Таким образом, произошло грехопадение, и понятно, что Бог не мог оставить падших людей в блаженной обстановке. И вынужден был изгнать их в место, соответствующее их падению, то есть на привычную нам землю. Рай был закрыт. На дороге в рай был поставлен херувим с вращающимся огненным оружием, не допускающий людей в рай, даже если бы они хотели каким-то образом попасть туда. Конечно же, это надо понимать не в буквальном смысле, что есть какая-то тропинка, и на ней стоит херувим, и каким-то огненным мечом там посекает всех, кто пытается проникнуть в рай. Конечно же, это внутри нас все происходит. И если мы прежде времени, до очищения, в падении своем пытаемся, даже через правильное делание, призывание имени Божия, причащение и делание всяких добродетелей, войти в рай, прежде времени, не будучи по качеству измененными и Богом приглашенными, то нас ожидает как бы попаление вот этим огненным оружием падшего херувима. Он в наших членах, внутри нас, действуя страстями греховными, которыми мы преисполнены, возбуждает нашу кровь этим пламенным оружием и пресекает любое благое в нас желание, воздействие. И вместо ожидаемого блаженного утешения райского мы получаем вот такой удар, попаление, разочарование и отбрасываемся от рая далече. То есть от того состояния, которое мы желали бы испытать вот, как бы в блаженстве, в тишине, в мире, в божественном покое. Именно от этого божественного мира, покоя, блаженства мы отбрасываемся страстным действием какой-то нашей страсти, одной или нескольких страстей. И если мы внимательно проводим подвиг покаяния, мы обязательно столкнемся с этим опытом, когда падший херувим отбрасывает. И это при том, что мы избрали Бога, что мы возлюбили покаяние, что мы приняли правую веру, что мы вошли в истинную церковь и живем под правильным руководством. Но это сразу не освобождает нас. Настолько велико наше падение, настолько сильна зависимость от падшего херувима, что сразу это не происходит. Мало-помалу, постепенно, шаг за шагом происходит это изменение, и когда оно становится уже реальным, и мы примиряемся с Богом, тогда сбываются слова обетования. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Научитесь от меня, от моего в вас присутствия, то есть от Христа, Господа нашего. Я как роток есть и смирен сердцем, я блящий покой души нашу. Опять-таки, покой приобретается только от присутствия Христа в нас. Но каким образом? Когда мы научаемся от Божественного в нас присутствия кротости и смирения. То есть без достижения смирения и кротости мы покой обрести не можем. ни в себе, ни где-то еще. Смирение – это есть наше качество, независимое от других людей. Оно либо есть, либо его нет. Оно рождается от осознания своей греховности, от сокрушения о своем падении, о своей далекости от Бога, о своей потере рая, о своей немощи и так далее. От глубокого сокрушения рождается истинное смирение. А кротость – это и есть качество нашего отношения к другим людям и творениям. Поэтому возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. Две заповеди, они как бы здесь и отслеживаются. Смирение по отношению к Богу, кротость по отношению к людям. Приобретая смирение и кротость, мы реализуем эти две заповеди в самих себе. И они, которые все три заповеди сливаются, открывают нам доступ в рай и приносят нам желанное нам блаженство, мир, покой, о котором говорил и который обетовал нам сам Иисус Христос. Итак, первая семья была изгнана на землю. Но при этом Господь произвел наказание и сказал это. И Священное Писание доносит до нас, что именно Господь сказал. И если мы не будем внимательны к этому наказанию, то мы не сможем правильно построить свою земную жизнь ни в смысле спасения, ни в смысле семейной жизни. Потому что семейная жизнь начинается с правильного уяснения грехопадения Адама и Евы и их последующей на земле жизни. Потому что многие черты и законы духовные, которые отслеживаются в их жизни, они повторяются и у нас. Единственное, что мы уже рождаемся падшими, уже в стране знания, и не имеем опыта той чистоты, которую они имели до грехопадения. Но познать то состояние мы должны. Состояние до падения, состояние в падении, оно нам свойственно, поэтому в первую очередь познаем его. Затем познаем, что было до падения, а затем познаем, что мы приобретаем во Христе. То есть три основных состояния, которые мы должны в своем покаянном делании изучить. Познать, насколько это нам возможно. И это нам нужно для нашего блага, для нашего спасения. Это не из праздного любопытства. Потому что если мы это не познаем, мы не сможем измениться из падшего состояния в состояние, которое нам принес Христос. То есть стать новым человеком во Христе. Итак, в Писании заложены духовные законы и для семейной жизни. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вот это сказано жене. Мы знаем, что размножение людей было благословено Богом еще до падения в раю. Мы сейчас можем только предполагать, как бы это размножение происходило. Но, конечно же, не так, как сейчас. Это было блаженное, безболезненное размножение, вот как бы совершенно основанное насилие слова Адама. а не на какой-то плотской основе. После грехопадения люди утратили как бы связь с Богом, лишились благодати, Духа Святаго и стали животными по своей природе. И поэтому Господь благословил размножаться как животным. Вот совокупление. Поэтому, сохраняя благословение на размножение от совокупления мужа и жены, Господь изменил условия. Если в раю это было бескорбно и безболезненно, и в радость, и даже, наверное, блаженные какие-то ощущения переживали бы родители, то после грехопадения это стало сопровождаться такими наказательными проявлениями, как болезни будешь рождать детей, и умножу скорбь твою. И это наказание. И влечение к мужу, что-то плотское, это наказание. И господство мужа над женой тоже наказание. И мы видим, почему Господь благословил в наказание господствовать мужа над женой. Почему? И почему так важно к этому прислушаться, к Божьему установлению, и исполнять его? Потому что это есть выход. Единственный выход в обратную сторону. Ведь заходили-то в тупик как? Жена послушает сатаны. Муж послушает жену. Значит, выходим в обратную сторону. Жена, возгосподствовав над мужем, вела его в грех. Значит, в обратную сторону надо, чтобы муж господствовал над женой, пресекая ее греховные пристрастия, общение с сатаной, собеседы с сатаной. Она немощный сосуд, источник демона общения. Так сложилось. Все, это факт. Ничего изменить нельзя. Поэтому, если по каким-то другим соображениям женщины там считают, о, нет, мы сами хорошие, умные и прочее, и зачем нам это самое, можем, да еще такие мужики все там такие всякие, в чем мы должны слушаться это даже. То есть это все человеческое соображение. Я сейчас говорю от лица Бога, от Писания. Это не мое мнение, лично мое. Это реальный факт. Если мы Богу не поверим, Писанию не поверим, тогда мы неверующие люди. Зачем надо вообще тогда браться за спасение и что-то делать? Мы ничего не достигнем. Так же, как они не поверили Богу, что от этого плода не кушайте, а от всего кушайте, нарушили, и кончилось это тем, что мы должны теперь заниматься спасением. Для нас это этим кончилось. Что мы рождаемся для ада. На вечное мучение идем, если не предпримем каких-то мер, не воспользуемся заслугами искупительными Христа нашего. Поэтому будем внимательны. Он будет господствовать над тобой. Господствовать. Не просто там любить, покровительствовать, а господствовать. Неприятно быть в рабстве у мужа. По сути, речь идет так, что жена – это рабыня мужа. Но это полезное, спасительное положение для жены. И Ева приняла это. Мы нигде не видим возмущение ее. Писание бы отметило бы. Она приняла это. Она в болезни рождала. Она жила послушанием мужу. Позволяла ему господство. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которое я заповедовал тебе, я сказал, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорой будешь питаться от нее все дни жизни твоей. А мужу наказание было в другом. Господь проклял землю за него. И Здесь надо понимать под землею и в буквальном смысле почву, которая произрастает, бурьян, сорняки, терния, волчцы, да, и что, чтобы пропитать себя, сколько нужно трудиться. Под землей нужно понимать сердце человеческое, которое то же самое, само по себе произрастает терния, волчцы греховные, и чтобы их искоренять, нужно много трудиться, чтобы хлеб духовный иметь. И земля названа весь человек, на котором тоже надо трудиться, и тоже наша душа и наша плоть с страстями своими произрастает терния, волчцы, даже если мы ничего не делаем. Страсти из нас лезут, как бурьяны, которых никто не сажает специально. Уже природа извращена, уже заражена, и это происходит помимо нашего желания. Мы уже в таком качестве рождаемся, в таком состоянии. И мы должны полоть, вырывать все время эти бурьяны. На всех уровнях, начиная с сердца, с ума, души, плоти и заканчивая землей, которую мы возделываем для пропитания. И тогда будем иметь хлеб, питаться, и другие продукты, и в буквальном смысле, и для духа, для души, для ума, и для плоти, и во все должно вернуться к Богу в чистоте. Видим разницу. Значит, если для жены наказание идет внутрисемейное, потому что оно касается детей и мужа, то для мужа идет наказание как бы внешнее и внутри самого человека, и наружу, где он должен добывать пропитание для семьи. То есть вот в чем мучение мужчины, мужа, в добыче пропитания для семьи. Это его забота. Это его обязанность, это его долг, это его наказание. Содержать семью, а для этого трудиться в поте лица. Не воровать, не искать легких каких-то путей, что в лотерею выиграю и все, и вся жизнь обеспечена. Это тупик, это обман. И горе, если сатана подыграет и даст такой путь осуществить какой-нибудь легкий. Получается, человек избегает наказания, и слова Божьи на нем не срабатывают, значит, не сработает ничего остальное. Такой человек пойдет в ад за сатаной, если он легко устроится в этой жизни. В поте лица и душевный хлеб, и телесный хлеб добывается. В борьбе со страстями, с бесами, в мучительной борьбе. Это очень мучительная борьба. Жене наказание внутрисемейное. Ох, неприятно. Ох, мучительно быть рабой у мужа. Да еще в муках рожать детей. А потом заботиться о них, воспитывать, скармливать и так далее. Но так установил Господь. И мы ничего не можем изменить. Мы можем смиренно принять и себе на благо выполнять. Затем, придя на землю, Господь принес заповеди. Потому что закон, который был дарован через Моисея, не принес какого-то существенного изменения в людях, он только лишь еще больше показал их неспособность к благому изменению, осудил их как бы на больший грех даже. Ибо не знающий будет бит меньше, а знающий будет больше наказан. Поэтому как бы заповедь закона Моисеева принесла людям как бы большее такое согрешение, ибо они не могли его исполнять. Поэтому вместо закона Господь принес благодать. Нужен был закон? Нужен. Он еще больше показал глубину падения и немощь человеческой природы и каждого человека, что человек не способен сам по себе вернуться к Богу, не способен ни к чему доброму и спасительному. Но это было грубое обуздание самых грубых, диких проявлений падшего естества. Закон обуздывал и жестоко обуздывал, побиением камнями, публичной казнью. Обуздывались всякие нарушения. Достаточно было, чтобы сын или дочь позасловили отца или мать, чтобы их побили камнями. То есть они это вслух произнесли, какое-то злое речение на отца или на мать, это считалось достаточным преступлением, чтобы быть публично наказанным и дать остальным людям образец. Смотрите, так не поступайте. Потому что если вы... И поэтому в других семьях дети уже это видели, что побили камнями их сверстника там. Они боялись. Поэтому закон держал людей в страхе наказания. А самое страшное было это публичная казнь, когда все общество восставало на этого человека. И его побивали камнями, как бы выражая это отношение. И извергните зло из своей среды. Таким образом, зло извергалось из среды верующих, сообщества верующих иудеев, которые хранили истинную веру и истинное откровение. Господь пришел и отменил многие установления закона Моисея, как не срабатывающие, которые были только детоводителем ко Христу, но не могли ничего дать другого. Они только подвели ко Христу, говорят, вот видите, вот ваш Спаситель, Он вас спасет и сделает то, чего не могли сделать мы. Поэтому осталось десятисловие, то есть 10 заповедей, потому что они были Богом даны на все времена. И Господь даровал новые заповеди, подтвердив древние заповеди, Он даровал новые и поднял, несомненно, выше требования и учения, подкрепив это благодатью. Если раньше человек при всем старании не мог исполнять, сейчас с благодатью Божьей человек мог исполнять эти заповеди. Иначе бы требование исполнения было бы невозможным. Бог не может требовать человека того, чего он не может исполнить. Значит, мы в хулу впадем на Бога, приписывая ему то, что он даровал такие заповеди, которые нельзя исполнить. Значит, если он сказал, делайте так, заповедал и говорит, если не будете делать, то будет вам наказание, вечное мучение, плач, скрежет зубов. То, значит, эти заповеди исполнимы. Все дело от нашей веры, ревности, усердия. Если мы верим, что Слово Божие истинно, живо и для нас благодетельно, то мы и будем его исполнять. И на семейной жизни сказались эти заповеди. Господь сказал целый ряд заповедей в отношении семейной жизни. И заповеди, и предупреждения. То есть, с одной стороны, сказал, как должно быть, а с другой стороны, показал, как в реальности будет. Предупреждая нас, верных, чтобы мы не смущались, видя, что на самом деле многие не выполняют заповеди и не хотят выполнять, и не верят в Бога, и поэтому живут по произволу страстей и по внушению и влиянию демонов, что и приводит ко всем конфликтам внутрисемейным и прочим. Если мы говорим сейчас о семье, то внутрисемейным конфликтам, бедам, скорбям, горестям, болезням, печалям. Все, что мы переживаем скорбного, связанное с семьей, основано на непослушании Богу. Господь не отменил наказание, но смягчил его, говоря, что муж да любит свою жену. Понятно, что если муж любит жену, то он же не может ее держать в качестве рабыни. Ибо господин и рабыня – это неравные условия. И поэтому господин не может любить раба по-настоящему. Поэтому своим искуплением Господь как бы снял вот это господство мужа над женой и перевел ее в план послушания. Но он не снял зависимости жены от мужа. Он перевел просто в более такую мягкую форму послушания. Жена да повинуется своему мужу и да боится своего мужа. То есть повинуется осознанно, не просто вот так установлено, как вот есть раб, а есть господин, вот он родился рабом, он должен слушаться, иначе его там будет сечь всякими наказаниями, чтобы добиваться от него выполнения. Нет. Она повинуется осознанно, как верующая, богобоязненная, послушная Богу, любящая Бога, и выражает свою любовь к Богу послушанием Ему. Любящий меня, заповеди мои исполнит. Поэтому я люблю Бога, слушаюсь Его. А Он сказал, чтобы я повиновалась мужу. Значит, мое благо в этом повиновении, а не в противоположном. То есть в строптивости, непослушании, возвышении над мужем, господстве над мужем и так далее. Так далее. То, что мы видим сейчас. То, что в обиходе называется эмансипацией, да? То есть выравниванием. То есть кто выровнял положение между мужчиной и женщиной внутри семьи? Кто выровнял? Падшие ангелы, демоны. Это они внушили бунтарям, революционерам, вольнодумцам, богоборцам, масонам и прочим, им же не числа. Внести в общество, в общественное сознание идею, что кажешь так, нехорошо, неравенство. Мол, давайте равенство. Но кто первым поставил вопрос о равенстве людей с Богом? Сатана. Вкусите, забытый плод, будьте как боги, будьте равны Богу. А значит, вам не нужно будет. Если вы равны, зачем вам равны? Происходит то же самое. Опять покупают, разводят людей, ставят знак равенства. Поставим знак равенства между нормальным и гомосексуалистами, лесбиянками. А чего? Они что же люди, такие же, как мы? Давайте поставим знак равенства, будем одинаково уважать их выбор. То есть извращение природы, да, страшный грех Содома и Гоморры ставится на один уровень с нормальной семейной жизнью. И мы это видим. Сейчас в обществе поставлено это. На уровне законов даже государственных в многих странах защищаются эти меньшинства, как они сейчас. Еще вопрос, кто меньшинство? Да. Уже нормальные люди, меньшинства. Хотя это тупик. Естественно, что эти извращенцы не могут иметь продолжение рода. И это же понятно. Таким путем Господь показал, что как? А ведь на заповедь плодите, размножайтесь. И заповедь да прилепится муж к жене, даже оставит отца и мать, прилепится к жене, и будет одна плоть. Поэтому это прямое богоборчество. И установление содомии привлекает казнь Божию на эту местность. Рано или поздно эта местность будет наказана. Огнем сожжена. То есть люди не понимают, что они сами себя поставляют. Точно так выравнивать, как вот выравнивать нельзя нормальный брак с извращением, так нельзя выравнивать мужчиной и женщиной в браке. Не потому, что они не равны пред Богом, вот, возможности получить благодать, спастись, угождать. Нет, мы видим, что в лице Преснодевы Марии женская природа вознесена настолько, что стала матерью Бога, и честнейший Ефрем славится без сравнения с Серафимом. Поэтому не об этом идет речь. Но она была вне брака. Дева. Особый промысел. Не берем монашествующих. Значит, дев и женщин, которые обличились Христу. У них же не Христос. Это особый разговор. Мы говорим для семейных людей, либо людей, желающих обрести семью и жить семейной жизнью. Есть непреложные законы, основанные на откровении, на Божьих заповедях. И здесь мы ничего не можем изменять. Это безумно, преступно. И это богоборчество. То есть это вид богоборчества, когда мы выступаем против Бога, говорит, Господи, мы не согласны с тобой. Вот почему-то ты сказал, что жена должна там, вот, послушаться мужа и все такое. Как Христу причем, повиноваться во всем, как Христу. Ну разве муж у меня Христос? Посмотри, он пришел пьяный свинья и валяется. А я должна повиноваться ему. И всякие другие случаи есть, когда для жены большое искушение. Когда она видит несоответствие между образом своего мужа и Христом. А Писание говорит, повинуйся как Христу. Но Писание не говорит, что твой муж Христос, и поэтому повинуйся ему как Христу. Он говорит, повинуйся как Христу. То есть, несмотря на то, что он не Христос, далеко. Но ты повинуйся. Это моя заповедь. Я с него взыщу само собой. И это беда. И, конечно, жена должна все делать, чтобы муж соответствовал Христу как можно ближе был. Со своей стороны все делать, чтобы муж, потому что это в ее интересах. Чем лучше ее муж, тем ей приятнее будет повиноваться ему. Но повиновение не снимается, даже под предлогом, что муж не совсем такой или совсем не такой. В конце концов, бачил и отчиш выбирал. Я не предполагаю, что кто-то насильно соединил. Это особый случай. Мы говорим о свободном волеизъявлении людей, когда они вступают в брак свободно и пред лицом церкви, пред лицом священника обещают Богу выполнять заповеди и о верности и прочее, чистоте ложек и все остальное, что касается семейной жизни. Поэтому и тут еще идет проверка, испытание, говорит, добровольно ты принимаешь, да, добровольно ты. Все проверяется на добровольность полностью, специальными словами, в таинстве брака выясняется, свободной волей человек идет в брак или нет. В брак это не принудиловка. Он остается на свободной воле. А если на свободной воле, и зная заповеди, то ты изначально как бы говоришь, я, раба Божия, такая-то, принимая раба Божия такого-то, согласного, именно в отношении его исполнять заповеди о повиновении и все остальное, что касается моей стороны. Поэтому жена уже ничем не оправдается. А оправдание может быть являться только лишь измена Богу или разрыв брака. Уже окончательный, да? То есть, когда муж просто бросил, там пошел жить с другой, то тут она освобождается. И церковь всегда становится на стороне, значит, жертвы вот такого в браке, да? Вот, и разводит вот такие случаи. Значит, только два случая. Измена Богу, когда человек перестает быть православным, верующим, все, идет совсем в неверие или там в другую веру, то это все, жена освобождается, или муж там, соответственно, освобождается в том, что брак был, строился на таинстве церковном. Поэтому если человек выходит из церкви, никто не все уже не может его удержать. И сохранить брак невозможно. Либо измена самому браку. Все. Брак развивается, то как можно, если его уже нет фактически. Во всех остальных случаях заповеди работают. Если брак есть, и муж есть, и он на месте, то, выполняя заповедь Божию, ты приобретаешь благодать. Благодать научит тебя всему. Даст тебе мудрость. Тебе, жена, благодать Божия даст мудрость и мир, и покой. И удивительное дело, когда жена строптится, прикословит Богу и не выполняет заповедь отношения мужа, и думает, что она умнее, она все время в беспокойстве. Ее сердце немирно. И не может быть, ибо благодать Божия отсутствует. Благодать Божия не может прийти на нарушителя заповеди. Это закон. Как только она смирится и скажет, ну, пусть я умнее мужа, но Господь дал заповедь, чтобы умная жена повиновалась глупому мужу, например. Ибо не сказано о качестве. Сказано просто, повинуйся мужу, потому что он муж, мужу повинуйся. А я смотрю на него не как на мужа, а как на человека с таким-то именем, отчеством и такой-то фамилией. С такими-то качествами и так далее. И в этом-то и ошибка. Я смотрю не на мужа, а на какого-то человека, который еще и муж мне. А она смотрит на мужа, который еще и человек такой-то. То есть жена к мужу связана, а в качестве мужа выступает сейчас этот человек. Ну что делать? Мне кажется, что он глупее меня. Но ведь благодать приходит за исполнение заповеди Божией, а не за того, что муж там глупый или не глупый. Это на благодать никакого отношения не имеет. Поэтому я выполняю заповедь Божию, угождаю Богу, Бог мне дает благодать, вразумляет мужа принять правильное решение. Даже если он самый глупый в мире, он принимает правильное решение для блага нашей семьи. Потому что Бог ему это решение внушает. И Бог обстоятельствами помогает ее выполнить. В этом секрет семейной жизни, в благодати. Таким образом, семья православная, церковная, построена, как и у Адама и Евы было в раю, в виде прямоугольника, треугольника. В виде треугольника. Да? Где в основании лежит муж и жена, соединенные любовью и заповедями. И вверху каждый из них соединен с Богом. Если в раю это был союз тесный, непосредственный, то после грехопадения вот эта устремленность к Богу стала в виде веры, покаяния, а затем, и когда церковь была основана, общей церковности. То есть, что муж и жена прижали одной церкви, пили из одной чаши, призывали одно имя Иисуса Христа, были христианами. Они становились не только мужем и женой, а еще братом и сестрой во Христе. И появилась как бы новая составляющая у христиан, большое преимущество церковных людей. Они были более тесно соединены, чем люди в других видах брака, в языческих, там, неверующих или других религий, потому что они не только соединены по природе брака, как Бог благословил всем людям, а они еще более тесно соединены внутрицерковно, как прирощенные веточки к одной виноградной лозе. И питаясь общими соками, общей благодатью, от общей чаши, от общего имени, они еще брат и сестра в Христе, и поэтому как бы основание любить и уважать друг друга несомненно больше. И поэтому для них заповедь а Господь превращается в заповедь повиновения ко Христу. А ведь мы называем Господа своим господином, а себя рабами Христовыми, да? Вот. Но нас это никак не унижает, не смущает. Мы рады иметь такого господина, потому что он вместо сатаны, злого господина. То есть, либо у нас господин Христос, либо мы его рабы, либо мы рабы сатаны и бесов его. То есть выбор у нас такой. Так и здесь. Жена христианка, член церкви, должна быть рада и счастлива, что она повинуется христианину, в котором Христос наиболее впечатлен, чем там в неверующих людях. И поэтому у нее дополнительный стимул и к смирению, и к послушанию, и благодать Божия приходит за это исполнение этой заповеди. Что произошло после грехопадения? Появился новый треугольник, перевернутый вниз, когда Адам и Ева через послушание сатане впали вот в это греховное состояние и попали под власть сатаны. Только если Бог их тянул к свету, к верху, да, к себе, к блаженству, то сатана их тянет вниз, в преисподнюю. Итак, два треугольника. Один светлый тянет вверх, другой темный. И они налагаются один на другой. Что получается, вы знаете. Шестиконечная звезда, которая и у масонов, и у идеи отражена. Но смысл ее наш совсем другой. Для нас это не какой-то символ там, богопротивного народа или там, врагов Божьих, а четкое понимание, что мы должны из черного треугольника, ведущего преисподнюю, вернуть семью в светлый треугольник, который стремится к Богу. И только Бог объединяет нас, а в церкви тем более. Это легко. Но вот это объединение, превращение черного треугольника в преисподнюю, опять обращенного к небу, в рай, желание вернуться в рай, ибо муж и жена хотят этого, и научают этому детей. И есть основная цель нашей семейной жизни. Мы создаем семью, чтобы спастись. Мы создаем семью, чтобы воспитать, родить и воспитать новых христиан, членов церкви. Смотрим, что произошло у Адама и Евы. Рождается первый сын, первенец, Каин. Какая радость для родителей увидеть маленького младенчика. Впервые они увидели, как слова Господа плодотворности сбылись вот в лице первенца. Маленький, беззащитный младенец, который сосет грудь матери. И было великой радостью, утешение, особенно после скорбей и болезней рождения. И что мы видим? Ева настолько была рада, что назвала его Каином. Сказала: приобрела я человека от Господа. То есть, насколько было сознание ее исправлено покаянием, что она уже не думала о змее и там вообще, а только о Господе. И поэтому, когда родился сын, первенец, она сказала: приобрела человека от Господа. Она уже не могла иначе думать, потому что Бог установил деторождение. Это благое настроение. Но жизнь показала, чем закончилось. То есть грехопадение, измена Богу привели к тому, что первенец, первый рожденный, не сотворенный, а рожденный на земле человек, стал первым убийцей и братоубийцей. И от него пошел особый род грешников, род каянов, которого Господь, Христос сказал, взыщется кровь, пролитая, всякая кровь пролитая на земле, от Авеля и до последнего христианского мученика, который еще будет убит в Антихристе. А ведь Адам и Ева не полагали в этом младенце это. Они не видели, не понимали, как это может быть. Они плакали, садясь в сторону востока, как бы предыдущий рай. И все время, они утратили рай, который они были в реальности. Они рассказывали детям своим об этом рае, о своем грехопадении, как они ошиблись. Садились и плакали. 930 лет Адам плакал. Рай мой, рай. И молился, и плакал. Он переживал эту потерю от опытного сравнения, что он имел и что он получил. Каин уже не имел этого опыта. Он мог жить только верой, словам отца. Но, как мы видим, из его действий эту веру он не приобрел. Он менял все эти слова, как сказки какие-то. И хотя он знал, что Бог есть, то есть вот верить в Бога ему не нужно было. Бог с ним общался. Мы видим в Писании, что по-первому Бог еще общался с первыми людьми и с их детьми. Просто собеседовал. Уже не как прежде. Не было благодатного общения, но контактное общение было. И поэтому Каин прекрасно знал, что Бог есть. Более того, он жертву приносить пытался от плодов земли. И только когда Бог не презрел его жертву, а принял жертву младшего брата, Авеля, тогда он восстал на брата и этим самым на Бога. И потом понес наказание и прекрасно понимал, что, что Бог сильнее его, но этот выбор был сделан. Итак, мы видим, насколько страшно грехопадение, что даже кающиеся люди, уже верующие в Бога, избравшие Бога, сожалеющие о своем падении, они не могут ничего сделать в отношении своих детей, ибо не знают, что получится. А грех непременно сказывается на потомстве. И Господь попускает им рождение от Каина, который стал своим, конечно, произволением, но из-за грехопадения, из своего произволения, он стал тем, кем стал. Хотя Господь сказал ему, ты, грех лежит у дверей сердца, но ты владей им. Он не послушался Бога. Он дал греху овладеть собой. И огорчил родителей. И представляете, каково было Адаму и Еве пережить известие, что один брат убил другого брата. То есть один их сын убил другого сына. До этого они то есть были грешны, ну что, плод вкусили, но они никаких вот конкретных грехов сами не делали. А вот тем более никого не убивали. И поэтому для них это было страшное известие. Это внесло огромную скорбь их сердцу. Ибо они пережили свое грехопадение как бы на совершенно новом уровне. Они говорят, вот, оказывается, к чему это привело. Не только, что мы уже здесь изгнанные, страдаем там, все. Вот чем это заканчивается. Что вышедшие из наших чресел дети убивают друг друга. И зло идет дальше раскручиваться. Так и мы. Не обольщаемся, что мы верующие, кающиеся люди. И из блага, благого послушания Богу, создаем семью, то это не значит, что нам гарантировано одно благо. И дети наши станут ангелами во плоти. Ничего подобного. В поте лица, во многих молитвах, слезах мы должны в страхе умолять за своих детей, чтобы они не пошли путем Каина, а приложились к лучшей жертве Авелевой. Но опять-таки, это наше призволение. И мы его будем изливать и молиться. Но мы не знаем, ибо свобода выбора этого конкретного, хотя нами рожденного ребенка, все-таки за ним, последнее слово. его произволение Бог хочет, и что он изберет. Даже самые благие обстоятельства мы создадим, будем внушать, воспитывать, заботиться, молиться, но мы видим, никакой гарантии нету, и Писание нам доносит такие случаи, когда у святых родителей, да, святого праведного Исаака, например, рождается два сына. Святой праведный Иаков и Исав. Хотя отец был более привязан к Исаву по плоти, прочитал, но Господь совершенно иначе избрал, провидя, что Иаков будет праведник, а Исав грешник. И святая обстановка, одни и те же родители, одни и те же молитвы, и росли два рядом сына, и они вышли до того, что Исав стал вторым Каином, ибо он искал убить, другое дело, что просто Господь не дал, но он и шел в гневе с целью убить брата. И он бы, если бы Бог не удержал, он бы и сделал бы это. И так видим, уже и Адам и Ева, и праведный Исаак, и Ревека, то есть они не могли влиять. У пророка Самуила были сыновья, но, как говорит Писание, они не такие, как Самуил. Они пользуются его славой, его властью, в своих корыстных целях, но они уже не могли, они Богу не служили, и о них ничего хорошего не сказано. И у остальных праведника мы видим тоже, у Давида, дети разные совершенно были. И так далее. То есть как бы вот эта преемственность святости, к сожалению, не передается по наследству. Она приобретается только собственными усилиями при собственном произволении. А остальное может только помогать. То есть мы можем создать благоприятную обстановку, сказать правду, донести до ребенка правду о богооткровенном учении, внушать ему все благое предание. Но мир и бесы будут своем носить. И уже что изберет ребенок в конце концов, это дело его внутреннего человека. Но это не снимает с нас ответственности за то, что мы должны делать. Поэтому будем делать, молиться, и все делать, что от нас зависит, чтобы наш ребенок или наши дети, сколько нам Бог их даст каждому, в каждой семье, да, чтобы они как бы сделали правильный выбор и стали христианами, истинными членами церкви, и спасли свои души. Поэтому еще до зачатия ребенка, кто есть такие планы, как у таких молодых семьях, молите Бога, чтобы Он даровал вам ребенка или нескольких детей во спасение. Это все вымаливается еще до зачатия. Чтобы повреждение вашей природы, то есть родителей, отца и матери, не сказались или как можно меньше сказались на ожидаемом ребенке. Это тоже надо молить, потому что у каждого есть свое повреждение. И тогда встает вопрос. Вот мы живем в последние времена. Времена приближения событий апокалипсиса. Времена появления и воцарения антихриста-зверя. Когда будет последнее испытание. Когда будет лютая скорбь. И вот молодые люди обращаются к вере в Бога. Приходят к истинной церкви. И встает у них вопрос. Как же относиться к браку? То есть создавать семью, не создавать. Зачинать детей, не зачинать. И опять-таки все ответы имеются на наше время в Священном Писании. Ничего не надо выдумывать. Надо внимательно прочесть те места Писания, которые относятся к нашему времени и в отношении семьи и деторождения. Вспоминаем слова великого пророка, провидца, святого апостола Павла. Он был апостолом, но тем не менее обладал пророческим даром, провидел многие будущие вещи и донес до нас. В том числе в последнее время и людей в времени хорошо описал в своих посланиях, которых 14 имеется в книгах Нового Завета. В одном месте апостол Павел пишет о признаке, который будет особенно сказываться в последнее время, что явятся наглые ругатели, которые будут запрещать вступать в брак. В последние дни явятся наглые ругатели, которые будут там говорить, где пришествие Спасителя, там что, все это, значит, всяких других. Но одним из предметов их ругательства, да, то есть их прелести, будет запрещение вступать в брак. Причем в каком смысле? Именно под предлогом, что вот наступают последние времена, вот сейчас появятся скорби, антихрист, и поэтому, мол, не вступайте в брак. Значит, мы получили от Духа Святаго прямое указание не верить всем людям, которые в наше время говорят, не вступайте в брак, потому что кончина мира идет. Кто так говорит, тот от беса и служит антихриста. Господь не снял с нас заповедь «плодитесь, размножайтесь». В Царстве Божьем ни женщина не посягает. А оно придет в силе с пришествием Спасителя на страшный суд. До этого никто не снял заповедь. Никто не устранил нас природу деторождения. Это может сделать только Бог. Бог не отменил. Он подтвердил это в Новом Завете для Церкви. Установил таинство брака. И вернув по христианскому браку моногамию. То есть, что один муж должен иметь одну жену. Хотя позволялось в Ветхом Завете даже праведникам иметь несколько жен, знаете. Но Адам и Ева, первая семья, да, был моногамный брак. То есть, Адам имел одну жену Еву. И поэтому Бог вернул это и укрепил новыми заповедями уже своими евангельскими, и в том числе в отношении деторождения. Про детей прямо сказал, не мешайте, не препятствуйте детям приходить ко мне, же Бог благоволит к детям и выделяет их в особое качество, даже сравнивает духовно, что если не обратитесь как дети, не войдите в Царство Небесное, что мы должны в чем-то быть как дети. То есть на злое, на память о злобе и так далее. Вот как ребенок легко забывает о всякой своей беде, огорчении, какой-то болезни. Он легко раз переключается и забывает, и нет у него память о злобе. Вот. Но не на разум. Разум не бывайте несмысленными, как дети. Поэтому Бог благословляет и брак, и деторождение, и не отменяет этой последней. Могут сослаться на некоторые слова Писания, в которых Господь говорит, что горе беременным и кормящим в груди в те дни. Да, Господь предупреждает. Но этими словами Он не говорит, не женитесь, не выходите замуж, не создавайте семьи, не рожайте детей, потому что горе будет кормящим грудью и беременным. Наоборот, Он говорит, что это будет. Кто доживет до этих дней, до этих скорбей, и будет беременным, и будет иметь младенцев родных, то им будет горе. Какое горе? Потому что они не смогут на равных там, бежать в горы, прятаться. Ибо одно дело, человек такой бежит, нормальный, да? Другое дело, беременная женщина, например. Как она может на общих основаниях бежать? Она может утратить плод по дороге от всяких скорбей и переживать. Это уже горе ей. Если с маленьким грудным младенцем, которому нужно грудное молоко, вот, и наступает голод, например, то одно дело взрослый человек как-то голод там, да, может корешки погрызть, листья там какие-то и так далее. А младенца же корешками не накормишь. И листьями не накормишь. И он умрет на руках у матери, и она будет переживать горе. Просто я предупредил, что если кому кто-то живет, а значит, такие будут, он же предпочитал верных, христиан, значит, они наоборот, они будут. И им будет горе, дополнительное горе. И мы должны быть готовыми, как бы планируя создание семьи и планируя воспроизводство детей в своей семье, мы должны быть готовыми, что может быть, мы не знаем дня и часа, может быть, как раз, когда у нас младенец вот будет грудной, и случится, что нам придется бежать и так далее. Поэтому сразу я должен быть готовым. Сказать, Господи, принимаю от Тебя, как есть. Дай мне силы пережить, лишь бы мой младенец был член церкви и ушел к Тебе чистым, церковным человеком в Твою милость во спасение. Поэтому, если мы рождаем детей во спасение, то и преждевременная смерть от обстоятельств, попущенных Богом для нас, не должна быть страшна, хотя для сердца материнского и отцовского это будет большое горе, испытание. Это будет дополнительная скорбь. Поэтому Господь об этой скорби предупреждает, чтобы мы подготовились, а не говорит о запрете брака или деторождения. В другом месте апостол Павел говорит, что наступают какие-то дни, когда женатые, будьте как неженатые. И некоторые пытаются, превращая слова Писания, тоже говорит, вот видите, надо быть неженатым. Ничего подобного. Апостол Павел опять-таки не говорит, не вступайте больше в брак, ибо с такого-то времени, или как услышите, что он появился Антихрист, все, в брак не вступайте. Нигде об этом он не пишет. Он говорит, что наступит такое время, когда будут такие скорби, что обыкновенная жизнь в браке станет невозможной. То есть речь идет уже о брачном совокуплении. Не о расторжении брака как такового, а о внутрибрачных отношениях. То есть, когда такая скорбь, то людям как бы будет не до совокупления. То есть, они будут вместе прятаться, там, подвязаться, спасаться, терпеть скорби, но вот плоского вот этого утешения они могут уже не иметь. Ввиду скорбей, когда будет голод, всякие скорбные обстоятельства, то просто уже как бы и не захочется. Опять-таки об этом говорится. И поэтому женатые будут как неженатые. В смысле посягательства вот, между мужем и женой, а не в смысле разбегания в разные стороны. И если он говорит, что лучше быть как я, то есть неженатым, то опять-таки это совет для тех, кто может вместить. И из его личного опыта, что так проще, так удобнее, допустим, куда-то убежать и одному терпеть, чем иметь на руках, там, скажем, более немощную жену и детей, и за них отвечать. Конечно же, проще одному быть. Но опять-таки это не запрет, потому что много у него есть слов наоборот о браке христианском, о семье, в том числе и о борьбе с разжиганием. Чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену, соответственно, свой муж. Это очень большая проблема. И не надо так легкомысленно и несерьезно относиться. Думать, а там что-то. Мы знаем, что блудники Царство Божие не наследуют. Это опять-таки его слова. Поэтому разжигание приводит к извращению. Если разжигается тот человек, кто не имеет жены, значит, это будет к извращению. Либо он должен идти к проститутке, то есть за деньги покупать блуд и сугубо грешить, либо вступать в прелюбодейные какие-то связи, грешить грехом прелюбодейства, прелюбодеяния, да, и обрекать свою душу на погибель, смертным грехом грешить, либо заниматься извращением, малакеей. И упраздняя все этого, апостол и рекомендует, советует иметь свою жену, то есть вступать в законный христианский брак. И именно с целью преодоления блудной страсти, чтобы она не вошла в фазу разжигания, когда человек уже не сможет остановиться и будет грешить теми способами, какие только подвернутся и будут ему доступными. Но самое доступное – это грех онанизма, малакии. Да? Поэтому, особенно у молодых людей, которые еще не имели как бы контакта с противоположным полом, у них это очень распространенный грех, именно потому что уже рожение есть, блудность воздействует, а жены и мужа еще нет. Для таких лиц и сказано, лучше, как можно скорее вступать в брак, как позволяет это возраст, чем разжигаться. Ибо в браке вы можете спастись, а при блудном рожении спастись невозможно. Значит, уже не стоит даже речь о детях, о каких-то там это, а в первую очередь о преодолении погибельного блудного рожения. Поэтому, что в наши времена блуд нас оставил, и страсть это нас не мучает, никакого рожения ни у кого нету, если так, то мы тогда ангелы, и тогда оно действительно враг, дело такое, только если кто детей хочет завести. А поскольку на самом деле блуд сейчас настолько возгосподствовал, что все средства массовой информации пропитаны блудом, воздух пропитан блудом, да не просто блудом, а самым извратительным видом, извращение со всех сторон, культ похоти, культ разврата, содомии насаждается повсюду. Поэтому семья становится самым надежным бастионом всему этому. Когда мы всему этому ненормальству, безумию, разврату ставим точку, говорим, нет, а я буду жить христианской нормальной семьей, как положено. Помоги мне, Господи, укрепи и дай мне мою крепость, мою семью от всего этого. И убегаю блуда, куда? В брак. Ибо монашество сейчас, монастырское, уж не говорим об отступничестве, а с этой стороны все практически подвержено извращению. Страсти в монастырях кипят, и какие страсти, сами понимаете. Как они могут реализоваться? Привести женщину заметно, а привести мужчину незаметно. Поэтому уже преподобный Нил Медоточивый Афонский в посмертных вещаниях обличал грех содомии, который господствовал на Святой горе Афон среди монахов в 18-19 веке. Он с неба явился, обличал, но переводчики по ложной скромности не включили в русский перевод эти грозные обличения с афонских содомитов, чтобы якобы честь, не нанести урон чести афонским монахам. А в греческом переводе прямо излагаются грозные обличения за содомию, допускаемую среди монахов Афона. А если самое главное место монашества на земле, Святой Афон, был подвержен такой заразе, то что говорить уже о Красной Советской Церкви или о других наступнических структурах, где благодати просто нету сдерживающей. Поэтому не надейтесь на монашество. Если кто-то избрал этот образ жизни, то это сейчас только в самотужке, как говорится, в одиночку. Одиночное плавание на маленькой лодочке. Сможешь преодолеть твое счастье. Я люблю монахов, люблю монашество, и сам хотел быть и благовеем пред преподобными отцами, но в наше время, когда мне святые Божьи люди приговорили к семейной жизни, меня это поломало, я принял, и потом увидел, какое благо Бог сделал. Живя в миру, это лучшее сейчас, что может быть. У кого-то особый промысел, когда Господь его в пещеру ведет, это его дело. Это путь для единиц. А я говорю не для единиц, а для основной массы, желающих спастись в наше время. Поэтому серьезнейшим образом отнесись к браку, Поставь его предметом в каждодневной молитве, кто еще не вступил в брак. Кто вступил в брак, то усугубьте молитвой на тему брака. Займите правильное положение по заповедям, не по своему уму разуму, не доверяйте себе и своему уму разуму. Слушайте Бога всегда и во всем. Это лучшее, что может быть в нашем выборе. Лучшее. Ибо за это приходит благодать. Ибо это есть свидетельство нашего смирения, нашей веры словам Бога, наше послушание. В этом наше спасение. Хорошо. Скажете вы, спасибо, батюшка, спасибо, Господи, согласны, выбираем брак. Но от желания до реальности большой путь. Потому что если монашество человек может избрать только в одиночку, то брак избрать в одиночку трудно. Должен быть спутник или спутница. То есть человек, который с другой стороны, от другого пола, захочет вступить с вами в брак и пребывать в нем. Во спасение обоюдное и детей, которых Бог даст. И здесь стоит самая большая проблема для христианина. И нужно знать определенные вещи, конкретные, чтобы построить свой брак правильно, богоугодно. Прежде всего, хорошо, если есть откровение. То есть, если есть указание на мужа или жену, будущую, да, от божественного откровения. Это идеальный вариант. Мы видим это, например, в житии преподобного батюшки Серафима Саровского Чудотворца и его служителя, помощника, обеспечителя, помещика Мотовилова. Мы видим, как этот Николай Александрович влюбился в одну девушку и очень горел этой любовью, и даже прислушался старца, который сказал, нет, это не твоя, не надо, язык. Да? И чем это закончилось? А он ему параллельно сказал, нет, вот твоя жена будущая, вот эта девочка там, 8,5 лет, вот она и будет твоей женой. И потом Елена Матвеева стала его женой, это мы знаем. Но человек, в данном случае Николай Александрович, был не включен. Он настолько горел вот страстью молодой, был всегда страстью к конкретному объекту, что он не вменял даже слова батюшки Серафима, хотя считал его очень святым, там, и своим духовным отцом, благодетелем. Но он настолько страсть к этому предмету желаний была сильна, что он даже переступил и через это в тот момент. Но обстоятельства со стороны промысла Божия сложились, что все равно ему отказал это Языкова. Вот. И вышла замуж за писателя Хомякова, известный такой. Вот. И он все равно остался без нее. А затем, через определенное время, когда его невеста доросла до возможности вступления в брак, Бог свел их и расположил сердца, и брак состоялся. Это пример, один из примеров. Но это исключительный пример. И поэтому рассчитывать, что у нас будет что-то подобное, не надо. Если это случится по чаянию, то это благодарение Богу. Но это все-таки промысел об особых людях. Поэтому на прямое откровение большинство людей, желающих брак, не должны рассчитывать. А вот на помощь со стороны Бога и духовного отца, если имеет счастье такое, или духовного какого-то человека, преуспевшего, вот на совет, на молитву, это очень хорошо просить, спрашивать и просить молитв, чтобы Господь послал человека во спасение. Опять-таки, главное, что мы вымаливаем в отношении мужа или жены будущих, чтобы Господь послал нам человека во спасение. Прежде всего, во спасение. И если не во спасение, то не имеет смысла соединяться. Если будем просить так, то Бог, обещавший просить, и даст нам, и пошлет такого человека. И смотрим мы на свой выбор так же. Во спасение. Смотрим все время, держим в фокусе свое внимание спасение. Вот мне, при моих немощах, которых я познал, и еще которых не познал, вот при моих немощах вот этот человек будет во спасении или нет. А чтобы узнать это, мы должны узнать об этом человеке. Не надо приобретать как бы человека, как кота в мешке, говорят. То есть увидел, понравилось так что-то внешнее, сразу запал и вперед, и в ЗАГС, и под венец. Ничего подобного. Это очень опасный путь. Потому что мы видим, как можно иметь расположение, и даже такую любовь сильную, плоскую, но совершенно не к объекту, который поможет тебе спасаться или будет по спасению. Опять-таки, на примере даже того мотовила, который был особый промысел. А уж что говорить о людях, у которых нет такого особого промысла, есть просто общий промысел. Хотя его спасение. Поэтому это очень рискованно. И была не случайно в народе мудрость, высказанная такими словами, что жена или муж выбирается не глазами, а слезами. А что значит слезами? Значит, вымаливается сокрушением, с плачем. Господи, пошли мне мужа во спасение, пошли мне жену во спасение, дай мне создать православную семью во спасение, крепкую, надежную, чтобы до конца дней, сколько ты дашь там в этой жизни, чтобы разделить все, как обещается в таинстве брака. И радости общие, и горести, и скорби, все вместе пополам делить. И если так будем молиться, то обязательно Господь обещал, что даст. Если пренебрежем и будем ориентироваться только на свой взгляд, на свой вкус, на сегодняшний свой интерес, а он может поменяться со временем. Сегодня нам вот одно нравится, через какое-то время нам уже совсем другое может нравиться. Поэтому себе доверять, да еще сегодня в состоянии, да еще если по страсти, да еще по горячности молодой, когда кровь бурлит, когда и хочется, и колется, то доверять в таком состоянии нельзя. Потому что можно запасть просто на первое встречное, кажется, что-то такое. И потом будешь не только ты страдать, и твоя жена, а и дети. Поэтому, заключая брак, и имея в виду, что есть желание иметь детей, думайте не только о себе, а о будущих детях. Поэтому позаботьтесь исследовать, насколько это возможно, родословную мужа или жены, чтобы иметь ясное представление, какой род вы берете, с каким родом вы связаны. Ведь соединяются две семьи, family, да? Два рода соединяются в браке. А на роду много было поколений, каждое из которых что-то вносило в этот род. Или благое, или злое. Так вот, если на роду много злого, например, самоубийцы были в роду, алкоголики, психопаты, умалишенные, богоборцы, революционеры, колдуны, ведьмы, ворожеи, астрологи и всякое прочее, то это род порченный. И чем больше таких людей, как бы вот промежутки в этом роде было, тем хуже. Если в роду были праведники, святые, священники, церковнослужители, монахи, ничем не запятнанные, то этот род благословенный. Ну, трудно найти чистый род, чтобы был полностью благим или полностью злым, скорее всего, бывает и то. Но надо изучить. Если в ближайших вот поколениях преобладали пламенные революционеры, богоборцы, коммунисты, ничего хорошего не будет. Особенно если служители спецслужб, ЧК, НКВД, которые на своих руках кровь имеют многих людей, включая христиан, священнослужителей. Что может быть хорошего из этого рода? Это обязательно скажется. Это кровь, пролитая отцами, дедами, прадедами, обязательно скажется и на плоде. И даже трудно представить, что нужно сделать, чтобы это все перекрыть. Поэтому, сознавая свою немощь, будем уклоняться. Особенно если колдуны, чародеи, богоборцы такие были, особенно убийцы, самоубийцы. Это очень тяжелое наследие, оно обязательно скажется в наших детях. Самым непредсказуемым злым образом. И мы можем такие иметь скорби. Поэтому зачем же сознательно лезть в петлю и на рожон? Некоторым людям действительно лучше, зная вот порчу рода, оставаться одинокими и, во всяком случае, детей не заводить, зная, что это может сказаться с очень тяжелым временем. И ребенок родится не в радость, и на вас на глазах будет погибать, и мы ничего не сможем сделать. Итак, мы прежде всего ищем благословение для брака, возможного, доступного нам, если есть духовника или духовного лица, настоящего, непрелестного, либо откровения Божие. Во-вторых, проверяем кандидата. Вымалим его, а когда подворачиваются, проверяем. В-третьих, завязываем отношения на церковной, на церковном основании, на основании веры общей и спасения. Недобрительно создавать брак верующего церковного человека с человеком, находящимся вне церкви. Человек, находящийся вне церкви, подвластен сугубо действию демонов. Если и на церковного человека демоны действуют, но человек имеет противовес благодатью Божией, церковными молитвами, таинствами, он ограждается, защищается, сохраняется, все время выправляется, то человек, находящийся вне церкви, будет полностью им подвластен. В такой семье разлад постоянный неизбежен. И не только как бы перманентный конфликт заложен, но как бы способы его преодоления будут сведены до минимума. Потому что нет общей веры, нет общего духовника, нет ничего общего, чтобы можно было как-то сглаживать смирением, послушанием, исповедью, прощением. Нету. Там будет просто одна воля против другой воли. Амбиции, гордость неверующего человека будет противостоять страданиям воли верующего человека. И плюс его немощи. Что хорошего этого брака может быть? Ничего хорошего. Это бесперспективные браки. Они обречены на конфликты и, в конце концов, на развал семьи при страдающих детях, если успеют завести. То же самое с иноверцами, с людьми другой расы. Здесь дело не в каких-то российских подходах или каких-то, что мы против какой-то веры специально выступаем. Нет. Мы не против, мы за благо наших чад. Я хочу блага своим духовным чадам. И поэтому из опыта святых отцов, изучения церкви, из своего опыта, все собираю и говорю, что жизнь показала, что разные менталитеты из разных рас, сводящиеся в браке, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Я знал людей, которые имели опыт в браке, Вот, представьте, азиатской вот, как бы, расы. И это все закончилось плохо, этого брака. И другие, мы знаем, случаи, когда люди уже пришли в церковь, им состояв в браке вот, с подобными лицами, как это сказывается? Начинается не только внутрисемейное противостояние, начинается борьба с церковью, хула на церковь, богоборчество, сугубый грех, и все это на детях отражается, и так далее, и так далее. Потому что демоны очень легко могут человека сделать врагом Бога и церкви. Он у них в руках, через их страсть, через все. Они рисуют из нас монстров, там, страшную секту, там, и такое, и что хочет нарисует. И человек вот начинает верить и начинает бороться из этой новой веры своей ложной, убивая, говорит, нас, думает, что он Богу этим служит. Даже такие обращения могут быть. Вот, поэтому не закладывайте себе такую бомбу за семейной жизни. Я благословляю либо внутрицерковный брак, либо человеком сочувствующим, тянущимся к нашей церкви и стремящимся, чтобы пока мы что-то ему там, помочь ему. Но если он находится вообще в стороне, ничего хорошего не будет. Значит, это мы учитываем. Затем благословение и неблагословение. Уже мой опыт, и кто знает из моих чат, показывает, что были случаи, когда мое сердце явно не располагалось к какому-то кандидату, вот, жениху или к невесте, которые приходили со стороны к моему чаду, да? Или к человеку, который потом становился моим чадом, но уже вступил в общение, но еще не был чадом. И есть, пока он не мой чад, я не имею над ним власти. И не могу ему сказать, именно используя власть духовного отца, указать. А могу дать в виде совета. Но совет можно пренебречь. И вот те случаи, даже когда я давал в виде совета, и будущие чады они пренебрегали, а потом становились духовными чадами, то их брак, который они вступали, как бы начинали уже еще до прихода в церковь, все равно заканчивался очень плохо. Он проходил в постоянных скорбях, конфликтах, а заканчивался обязательно разрывом. Разлом со всеми скорбями, лишними потерями и времени, и сил, и средств, и так далее. И так было постоянно, и бывает постоянно. Кто не прислушивается, потому что сердце священника в руках Бога, в таких вопросах, ответственных, важных. Поэтому, если я не имею откровения, я говорю, я не знаю, выбирайте сами, поступайте сами. Там нет как бы ни одобрения, ни запрета, потому что есть, не всегда Господь открывает. Но если уже явно открывает, говорит, мое сердце не располагается, я говорю, чадо, это не твой человек. У вас брак бесперспективный, у вас нет будущего, у вас будет все плохо, ваш брак все равно разрушится. Я говорю это сразу. И благо, но не навязываю, опять-таки, говорю в ожидании, что человек сам смирится, сообразит, поймет. Потому что мне это нужно благо, я за брак. Чем больше у нас будет семей, тем лучше мне. Я люблю детей, вот, верующих, церковных, чтобы они тут проходили. Чем же это плохо? Даже если нам скорбь предстоит вместе испить, так они все пойдут в Царство Божие. Они не будут принадлежать миру всему. Поэтому благо, чем больше семей, детей, тем лучше для церкви, для Бога радостно, для ангелов. Но когда это будет именно во спасение, в радость, в утешение, а не в сугубые скорби. Поэтому прислушиваюсь к Богу, к своему сердцу, говорю, то, что Бог не на сердце ложит. А ваше дело уже прислушиваться. Если вы имеете доверие ко мне, как Божьему служителю, то и прислушивайтесь. А если нет веры, то о чем и разговора нет. Это важно. И, наконец, когда вы создали брак, то в держитесь исполнения заповедей Божьей. Учите их, изучайте. Разбирайте до подробностей. Попрошайте духовного отца. Не пренебрегайте, не скрывайте ничего в своих исповедях, личных беседах, что касается страны брака. Самые интимные вопросы, которые матери и отцу стыдно открыть, нужно открыть духовному отцу. Потому что там почва для греха и как бы плацдарм для бесов. Демоны очень ненавидят брак. Особенно христианский церковный брак. Они ненавидят, когда люди в браке живут мирно, тихо, они говорят уже счастливо. Они ненавидят, когда жена повинуется мужу. Потому что так Бог повелел. Все, что Бог повелел, они ненавидят. И они стараются, если брак не разрушить, то внести постоянную сумятицу. Конфликты, раздоры, ссоры, споры, драки, ругань. Все это они вносят в семью, чтобы брак осквернить, извратить или разрушить. Знайте это, будьте предупреждены. Так как они не любят, что мы ходим в храм, молимся, что мы воцерковлены, что мы спасаемся. Брак есть спасительное установление, божественное установление, они его не любят и ненавидят. И поэтому особо натравливают мужа на жену, жену на мужа, детей на родителей, родителей на детей. И если это в отношении к внешним, то мы предупреждены, что и это будет, и домашние будут враги и так далее. Но если мы уже в церкви, то какие мы враги? Как можем быть врагами друг другу, если мы члены одного Христового тела и одной чашей принадлежим, приобщаемся? Как можем быть врагами друг другу? Да еще внутри семьи, когда муж должен любить жену, а жена повиноваться, и все должно быть в мире согласии. Поэтому подвязаемся о благе нашего брака, который состоит в бесконфликтности. Искусство выходить из конфликтов. Смирением, послушанием, исповедью, откровением духовному отцу, вопрошанием его мудрых советов, его молитв. Молитвой к Богу о сохранении брака. Не думайте, что если сложилось удачное бракосочетание, то оно и так пойдет по жизни сюда. Наоборот, чем лучше сложилось, тем больше бесы будут все делать, чтобы оно разложилось. Поэтому делайте и храните. Хранить надо и приумножать. Нельзя оставить, что думаешь, а, все само собой пойдет. Ничего само собой не будет. Если мы не бездействуем, то бесы будут действовать. И зло действовать, и прилагать зло на зло. Поэтому храните Богом дарованное. Если брак, то брак. Если чад, то чад. Храните и молитвами, и правильными поступками, и вопрошениями, и исполнением заповедей. Обязательно. Это должно делать. Это труд в поте лица. Это тяжело. Это своего рода крест семейный. Это нелегко. Если бы это было легко, то апостол бы не сказал, что женщина спасается чадородием. Спасается. Спасается крестом. Значит, для женщины чадородие, которое включает, конечно, не только воспроизводство младенца на свет, вынашивание его, а и все последующие, что с ним связано, пока если он не станет совершенным христианином, все ее страхи, все ее бессонные ночи, все ее слезы, все ее скорби материнского сердца, все это во спасение ей, если она подвязается о христианине, чтобы ее чадо стало Божьим человеком. Поэтому теперь вы обучены и вооружены знанием должным, правильным настроением, что делать в наше время в отношении брака и деторождения. Продолжать с учетом обстоятельств того, что творится в мире, создавать из своей себе семью крепость особой защиты, а она будет ячейка церкви, и церковь состоять из таких семей, крепостей. И да поможет в этом нам сам Господь Бог и все святое небо. Аминь.